2016 году в бельгийскую больницу Эразма поступила 30-летняя женщина. Она серьезно пострадала во время теракта. Ей частично ампутировали подвздошную кость, но рана все не заживала, и у женщины начались тяжелые осложнения, развилась серьезная инфекция. В образце, который взяли из воспаленных тканей, обнаружилось множество бактерий, устойчивых к антибиотикам. Тогда врачи решили использовать экспериментальный метод. Это были бактериофаги, индивидуально подобранные, вместе с антибиотиками. Но этот случай нельзя назвать особенно уникальным. В действительности в мире все больше и больше людей страдают и умирают от инфекций, которые вызваны бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Всем привет! Это второй сезон подкаста «Намочи манту». Я медицинский журналист Даша Саркисян.
А я редактор студии подкастов «Техника речи» Наташа Жданова. В этом сезоне мы отвечаем на неожиданные и даже странные вопросы, связанные со здоровьем.
За время работы медицинским журналистом я получала десятки таких вопросов, собирала их в отдельную папку, и сейчас, похоже, их час настал. Сегодня это вопрос: можно ли пить немножко антибиотиков для гомеопатического эффекта?
Даже, ну, здесь скорее какая-то путаница с терминами, потому что речь, вероятно, не про гомеопатию, а про микродозинг или что-то такое. То есть речь о том, нужно ли регулярно принимать небольшие дозы антибиотиков для профилактики бактериальных инфекций. И, ну, кстати, не такой уж странный этот вопрос, потому что, когда пандемия только начиналась, я видела и в лентах соцсетей какие-то постоянные сообщения о том, что люди скупают антибиотики и при первых признаках начинают их принимать, и в том числе для профилактики что-то такое тоже встречалось.
Да, конечно, отдельный вопрос, почему вообще им продавали эти антибиотики, потому что это рецептурные препараты, но оставим это. На самом деле, это, конечно, очень-очень актуальная проблема, и хотя, конечно, она актуальна с 40-х годов 20 века. Собственно, когда антибиотики стали широко применяться, тогда же и появились большие проблемы с ними. И в частности, конечно, речь идет об устойчивости к антибиотикам, потому что мы, конечно, счастливчики, потому что у нас есть препараты, борющиеся с бактериями, но при этом то, как мы используем антибиотики, приводит к совершенно их неэффективности со временем. И если вот посмотреть, сколько людей вообще умирает именно от бактерий, устойчивых к антибиотикам в мире, то вот в 2019 году есть данные, что это было больше миллиона человек.
То есть, ого! Ну,
да, это не какая-то такая проблема, которая есть только, не знаю, в Бельгии, в одной Бельгии. Да, это проблема, которая есть во всем мире, в том числе в США, в Индии, в Гане, в России, и, безусловно, тоже. Если вы хотите как-то в красках увидеть вообще все, что происходит на эту тему, ну, то есть, по сути, почитать и посмотреть хорроры, то вы можете посмотреть фильм «Устойчивость». Это документальный фильм об устойчивости к антибиотикам. И есть еще книга Мэтта Маккарти «На перегонки с эпидемией. Антибиотики против супербактерий». Он там рассказывает, как его пациенты бесконечно умирают именно от этих инфекций, страдают, не могут пойти на первый концерт своей дочери, потому что инфекция разъедает ногу этого человека, ну, в общем, ну, и это происходит там длительное время, то есть не то, чтобы он в больнице остро находится, да, он сидит дома и вот умирает. Это действительно очень-очень ужасные случаи, когда человек живой и здоровый, вот он там, не знаю, выдавил прыщ, и вот он умирает, собственно, от бактериальной инфекции, устойчивой к антибиотикам.
Это реальный кейс?
Да-да-да, у него там есть как раз вот у Маккарти есть такая история.
Так, я уже достаточно напугана. А как эта устойчивость возникает? Как понять, что она у тебя есть?
Ну, на самом деле, без анализов ты наверняка не поймешь. Это вообще-то дело врача – назначить анализы и понимать, каким антибиотикам чувствительны или устойчивы твои бактерии. Но почему возникает устойчивость? На это есть много причин, на самом деле. И в первую очередь, конечно, сам факт приема антибиотиков приводит к устойчивости бактерий. И именно поэтому нужно как можно активнее сокращать прием антибиотиков в разумных, конечно, пределах, но, в общем, в целом, по каждому поводу не стоит им закидываться. И еще, конечно, есть один спорный момент. Он касается того, что не нужно прерывать курс антибиотиков. Здесь в последнее особенно время есть не то чтобы много сомнений, но, так скажем, дискуссии. То есть, безусловно, на бактериях не написано, да, меня убивает 7 дней там, или 14 дней, такой-то дозе 2 раза в день. И длительность курса устанавливалась в исследованиях. И часто это было что-то с запасом. Ну, то есть, вот помогает через 3 дня вроде бы исчезать симптомы, но мы будем назначать 5 дней, чтобы наверняка. И сейчас все эти позиции пересматриваются на самом деле, пересматриваются недолго, медленно и тяжело, и тут, к сожалению, нет какого-то хорошего совета, как действовать, да, то есть мы здесь не можем как бы говорить о том, что всегда, когда вы прерываете курс антибиотиков, это с большей вероятностью приводит к развитию устойчивых к антибиотикам бактерий, да, ну, в любом случае, любой прием антибиотиков приводит к этому, и, возможно, прерванный курс с большей вероятностью приведет к этому, возможно, нет, мы не знаем, это, к сожалению, вот такая вот болотистая область.
Подожди, то есть получается, даже если ты время от времени принимаешь антибиотики, это уже приводит к тому, что развивается вот эта устойчивость?
Но риски действительно возрастают. Это, безусловно, не значит, что нужно любую бактериальную инфекцию лечить липовым цветом. Это значит, что нужно более внимательно и аккуратно относиться к назначению антибиотиков. И вот даже если мы просто возьмем ОРВИ, то обычно в руководствах по лечению ОРВИ нет никакого назначения антибиотиков. И обычно там ссылаются на работу независимого объединения ученых Кокран, которое в 2013 году опубликовало статью, в которой говорится, что нет никаких данных, которые бы говорили о том, что прием антибиотиков при ОРВИ – это классно, и это уменьшает количество осложнений, и, в общем-то, люди на самом деле болели примерно так же с антибиотиками, как и без антибиотиков, только на антибиотиках у них еще и развивались всякие неприятные побочные эффекты.
Но если при ОРВИ у тебя есть бактериальная инфекция, то, соответственно, антибиотики нужны.
Да, но для этого она должна все-таки быть. Это довольно редкое явление, и если мы посмотрим, например, на книгу известного педиатра Пола Оффита, которая вышла в России, и несмотря на то, что она выглядит совершенно как худшие книги по традиционной медицине с обрезанными полями, с какой-то счастливой семьей на обложке, называется «Лечение детей без антибиотиков», вот, ну, там, как будто бы следующее, да, «Лечите крапивой», но на самом деле...
И дальше антипрививочники где-то тут рядышком должны
да,
быть.
Да-да-да, ну, на самом деле, к счастью, это не так. Эта книга Оффита, она как раз о том, что антибиотики, безусловно, нужны, но они нужны в ограниченном количестве случаев. И, в частности, он описывает американскую проблему, которая заключается в том, что родители обеспокоенные приходят к педиатру и говорят, вот у ребенка ОРВИ, у него там сопли неделю, и... Педиатр говорит, ну, окей, оно само пройдет. Он говорит, нет-нет-нет, вы не понимаете, это очень тяжело, и вдруг у него бактериальная инфекция, и вдруг будет какое-то осложнение, и все будет очень плохо. И педиатр сдается просто, чтобы эти пациенты были лояльны и не ушли к кому-то другому из-за финансовых причин, просто чтобы казаться хорошим человеком.
Ну, или так проще. Но мне кажется, что это не проще. Только с американскими врачами такая история.
Да,
в России то же самое.
Ну, в России немножко другая может быть история, например, потому что педиатры сами пытаются назначить антибиотики на третий день лихорадки. Есть еще другая проблема, да, например, в том, что врач может просто подстраховаться, так скажем. То есть в фильме «Устойчивость», например, про это говорят, что вот, ну, я хороший врач, я хорошо практикую, я вижу, что у пациента вирусная инфекция, но как бы у меня нету результатов исследований, в общем-то, с этим довольно сложно в медицине понять, какой, например, вирус это конкретно, и это может быть дорого, долго и не всегда возможно. Но есть там 5% вероятность, что это бактериальная инфекция. Ну, на всякий случай, вот чтобы вот, ну, подстраховаться, я назначу антибиотики. Ладно бы это был один раз, да, но это происходит много раз за практику, это делает много врачей, и вот, здравствуй, устойчивость к антибиотикам.
Продолжим говорить об антибиотиках через минуту. Сейчас небольшое сообщение от партнера этого эпизода – компании ВК.
Всем привет! Меня зовут Елена Герасимова, я работаю в ВК, в студии BitGames, и я директор по маркетингу. Я из тех людей, который попал в IT, не желая попасть в IT. Я всю жизнь хотела работать в рекламе, быть маркетологом, и, собственно, этим я и занималась. Так произошло, что со своей предыдущей работы я уволилась, и у меня была установка, что нужно найти работу мечты. Я разместила резюме в ВК. Как раз одна из моих знакомых сделала репост, и я устроилась на тот момент в BitGames, который еще не входил в состав ВК. Начинала с того, что занималась маркетингом внутри проекта, делала так, чтобы люди чаще платили, больше платили, более крупными чеками. Потом ушла в декрет и с декрета стала заниматься закупкой пользователей. Проработав на закупке несколько лет, я стала директором по маркетингу в прошлом году. Как я уже говорила, мы занимаемся закупкой трафика, а именно размещением рекламных объявлений в разных сетях. От недавно заблокированных до более сложных видеосетей. Мне нравится работать в ВК, и мне есть чем сравнивать, потому что именно в IT во мне замечают человека. То есть я не подстраиваюсь под начальника, я не участвую ни в каких подковерных играх, просто хорошо делаю мою работу, и меня замечают. Я, в общем-то, смогла достаточно быстро продвинуться по карьерной лестнице, просто делая хорошо свою работу. Именно это круто.
Даш, давай вернемся к вопросу о профилактике. Вообще, существуют ли какие-то случаи, когда антибиотики действительно нужны, чтобы предотвратить, не допустить развитие какой-то инфекции?
Да, безусловно, такие случаи есть. Ну, давай, может быть, лучше позвоним клиническому фармакологу Олегу Талибову. Он прекрасно об этом расскажет.
Олег, а вы слышали что-нибудь про профилактику инфекции с помощью антибиотиков?
Да, конечно, это тема, по поводу которой копья ломаются вообще со страшной силой.
Просто один из наших читателей задает вопрос, полезно ли пить немножко антибиотиков каждый день для профилактики?
А вы знаете, это полезно только для бактерий. Они тогда просто выведут антибиотик резистентный, антибиотик нечувствительный штаммы, и дальше будут успешно размножаться и убьют хозяина этого, так сказать, тела, которое представило им такую возможность.
Прямо убьют?
Да, прямо убьют, непременно, не волнуйтесь, убьют. Там антибиотика-профилактика, она существует только для одного вида, это перед хирургическим вмешательством, когда вводится антибиотик однократно. Вот тут вот, да, тут споров нет, тут антибиотика-профилактика нужна. И то там в зависимости от рисков, от класса хирургического вмешательства. А антибиотик назначать для профилактики ну, чего-либо, вы же понимаете, у вас там, не знаю, там килограмма 3 бактерий у вас сидит. А антибиотик, он всегда находит свое мишень, он действует только на бактерии. То есть вот он убил там те бактерии, которые были к нему чувствительны. Другие бактерии очень обрадовались, которые нечувствительны, заняли вот это вот место и начали дальше размножаться. Ну вот вы навредили и себе, ну и, наверное, немножко человечеству, потому что вы помогаете бактериям приспособиться к антибиотикам. Вот такой ответ.
3 килограмма бактерий, вы сказали? Это метафора?
Это не метафора. Это там цифра, она обсуждается. И от 1,5 до 3 килограмм бактерий мы на себе постоянно носим. Понимаете, мы состоим не только из собственных клеток, но мы живем в симбиозе с огромным количеством бактерий. Они у нас везде. На коже, в кишечнике, в ротовой полости. И огромное количество, они прекрасно сосуществуют с нами, но, в общем, мы им жить не мешаем, а они нам, соответственно. В какой-то момент они не туда попадают. Они попадают туда, где бактерий в норме быть не должно. В этой ситуации происходит бактериальное воспаление, да, которое мы лечим антибиотиками. Но если мы научим эти бактерии сопротивляться этим антибиотикам, то есть выведем бактерию, которая нечувствительна к ним, принимая вот эти вот антибиотики для профилактики, то вот, соответственно, эти 1,5-3 килограмма, они размножатся не там, где надо.
А почему вы тогда говорите, что много копий сломано по поводу антибиотикопрофилактики?
Ну, потому что, смотрите, мы же, когда говорим антибиотикопрофилактику, да, в медицине есть определенные ситуации, когда, ну, я не знаю, там, больной находится в реанимации, больной на ИВЛ, там, и действительно возникает вопрос, с какого момента начинать введение антибиотика, к примеру. А бытовой пример, который, ну, вот из жизни, что ли, вот вы приходите, вот у вас там кашель, и вы пошли в поликлинику к врачу, вы кашляете 2-3 дня. Врача в поликлинике, вот этого несчастного, у него там всего 10-13 минут на то, чтобы вас принять. И вы говорите, доктор, назначите мне антибиотики. Потому что если вы не назначите, я сейчас уйду, и со мной там что-нибудь случится, я там на вас буду жалобы писать. И вам начальник еще от АТА сделает, если, не дай бог, в больницу попаду. Понимаете? И вот у нас поэтому очень часто врачи, в особенности в первичном звене, они идут на поводу у пациентов. Понимаете, даже когда Флеминг, он только показал миру антибиотики, он уже тогда сказал, что у него уже в чашке Петри под воздействием пенициллина появлялись те стафилококки, которые переставали быть к нему чувствительными. И он мир уже тогда предостерегал в 40-е годы, что бесконтрольное применение антибиотиков приведет к появлению того, что мы сейчас называем супербак, да, супербактерия. То есть бактерия, которая нечувствительна ни к чему из имеющегося у нас наличия.
Ну, тогда скажите, что является нормой, когда можно действительно и стоит принимать антибиотики, и как часто это можно делать?
Ну, как часто? Это по мере необходимости, откуда же я знаю, как часто. Кому как повезет, я, например, антибиотики, я не помню, там, когда последний раз в детстве, наверное, какой-то получил. А что является показанием? Ну, показанием является диагноз бактериальной инфекции. Вот если есть диагноз бактериальной инфекции, который врач поставил, не предположил, не для профилактики там этой бактериальной инфекции назначает, а вот есть бактериальная инфекция. Вот тогда антибиотики как раз ее и лечат. А самим себе ставить диагноз бактериальной инфекции, ну, вот тогда зачем врачи нужны? Наверное, все-таки врач должен такой диагноз поставить.
Ну, окей, а если людей все-таки не убеждает эта далекая якобы антибиотикорезистентность, я хотела узнать по поводу побочных эффектов антибиотиков. Вот человек хочет принимать их в небольшой дозе каждый день, а будет ли у него та же самая популярная диарея вызванная?
Ну, скорее всего, будет когда-нибудь. Когда она разовьется, неизвестно, и доживет ли он до диареи, либо у него там обычная, не знаю, банальный какой-нибудь бронхит сложнится тем, что туда у него в нижние дыхательные пути проникнет уже выведенная им у себя же в ротовой полости какая-нибудь полирезистентная клебсиелла, и он приедет в больницу с тяжелой уже пневмонией. Как говорится, как повезет. Тут, понимаете, у каждого свое слабое место. Ну, в каком-то слабом месте обязательно что-нибудь прорвется. Что еще может быть? Ну, некоторые антибиотики, они имеют специфические побочные эффекты. Там, например, фторхинолоны, там левофлоксацин, который сейчас, не знаю, разве что ложками уже не едят почему-то. Ну, у него есть такие осложнения. Например, он может приводить к разрыву сухожилий, потому что он приводит к так называемой тендинопатии при длительном приеме некоторых людей. А у некоторых особо невезучих людей он будет удлинять на ЭКГ интервал КУТ, ну, в общем виде он повышает риск развития желудочковой тахикардии и даже внезапной смерти. Вот такой вот безобидный, да, в кавычках, побочный эффект у распространенного антибиотика. То есть, как бы для каждого препарата есть свои побочные эффекты, с которыми необходимо считаться. И говоря словами там, классика, да, отчила, каждое непоказанное лекарство является противопоказанным. Ну, противопоказанное это.
Звучит очень убедительно.
Угу.
Спасибо, Олег.
Да не за что.
Да, спасибо огромное.
Ну, мне кажется, что здесь был максимально полный и убедительный ответ на вопрос нашего читателя. Стоит ли принимать антибиотики для профилактики?
Единственное, может быть, я бы добавила то, о чем мы говорили в первом сезоне. Бывают, безусловно, случаи, когда, например, есть рецидивирующая инфекция, она постоянно повторяется, очень мучает человека, и тогда, если вообще-вообще-вообще ничего не помогает, могут предложить принимать антибиотики регулярно. Да? Ну, почему это делают в самую последнюю очередь, мы уже более-менее это мы понимаем, но вот при циститах такое бывает, к сожалению, и ничего с этим пока поделать нельзя.
А риски в этом случае какие?
То есть, ну, если... это тот случай, когда риски, безусловно, сохраняются, все те же самые, но качество жизни человека такое, что он готов эти риски на себя принимать.
Хорошо, ну а что делать тем, кто очень тревожится по поводу своего здоровья и боится, что у него разовьется на фоне там ОРВИ бактериальная инфекция? Что здесь можно посоветовать?
Здесь есть, безусловно, советы, и это не микродозинг антибиотиков. Это вакцинация, в первую очередь. Даже взрослым можно привиться от некоторых бактериальных инфекций. И, например, окей, я не курю, мне меньше 50, мне не нужно прививаться от пневмокока. Но вот если вы курите, если вы старше 50, там, при некоторых других показаниях, прививаться от пневмокока нужно. Есть там ряд других бактериальных инфекций, от которых тоже можно привиться, и для этого стоит обратиться к своему врачу, уточнить, от чего вы уже защищены, от чего стоит защититься. И второй способ, в общем-то, защитить себя, он довольно банальный, мы о нем знаем с начала пандемии, и, простите меня, пожалуйста, но я повторюсь, нужно мыть руки, не прикасаться грязными руками к лицу и, в общем-то, делать все вот эти вот банальные вещи.
Хорошо, Даша, а как закончилась история той женщины, которой не помогали антибиотики?
В общем-то, в конце концов, у нее пропали признаки инфекции, и, насколько мы понимаем, сейчас у нее все хорошо. Но не нужно думать, что это тот способ, который доступен абсолютно всем, и если вдруг что, вы сможете использовать вот эти уникальные фаги, которые будут подобраны для вас индивидуально вместе с какими-то антибиотиками. Это, правда, довольно большая проблема, которая может коснуться более-менее любого человека, поэтому главная, конечно же, рекомендация в том, чтобы не использовать антибиотики чрезмерно, и более того, конечно же, не заниматься самолечением с помощью антибиотиков.
Мне кажется, этой фразой «никакого самолечения» можно заканчивать примерно каждый выпуск нашего подкаста.
Нет, ну иногда самолечение все-таки необходимо, но точно не в этом случае.
На этом сегодня все. Если у вас есть вопросы, связанные со здоровьем и лечением, присылайте их нам обязательно на почту podcast@technikarechi.studio с пометкой на мочеманту. Адрес, если что, есть в описании, так же, как и ссылка на наш телеграм-канал, на телеграм-канал студии Техника Речи.
Также в описании подкаста на сайте студии будут все ссылки на источники, на которые мы опирались. Я очень рекомендую ими воспользоваться. Меня зовут Даша Саркисян.
Меня Наташа Жданова. Пожалуйста, поддержите нас, поставьте оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts.